«Картина недели» с Иваном Панкиным на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, друзья. В студии действительно Иван Панкин и историк, журналист Николай Сванидзе. Николай Карлович, мое почтение.
Добрый день, Иван.
Конечно, среди самых главных событий, которые произошли на этой неделе, это визит Владимира Путина в Японию. Конечно же, самый острый вопрос – это подписание мирного договора и решение территориального спора вокруг Южных Курил. Так вот, на этот раз, хотя и предсказуемо, но вопрос по поводу Курил, конечно же, отложен, правда, на перспективу. Вы, кстати, что можете сказать? Мы когда-нибудь с Японией этот вопрос как-то решим? Или он так и будет откладываться на перспективу?
Но он долго будет откладываться, по моему мнению. Потому что сейчас я не вижу возможности решить этот вопрос так или иначе. Поэтому он не будет решаться. Дело в том, что ни одно японское правительство, которое подарит эти острова, потому что, по мнению японцев, они принадлежат Японии, которые подарят эти острова России, не просуществует долго, оно политически обречено. И ни одно российское правительство, ни один российский президент, который подарит эти острова японцам, тоже не просуществует. Ну, вы понимаете, вот Путин приехал, представьте себе вообще такую картину. Путин едет в Токио и говорит: ребят, вы знаете, да возьмите вы эти острова. Ради наших добрососедских отношений эти четыре куска скалы, да ничего не жалко, берите. И все. Где там был рейтинг 85%? Нет рейтинга 85%. Поэтому он никогда на это не пойдет. И никто, кто будет на месте Путина в обозримом будущем, на это не пойдет. Это самоубийство политическое. Поэтому будут так или иначе толкаться вокруг да около, кушать ядовитую, замечательно приготовленную японскими трудящимися поварами рыбку.
Фугу.
Фугу. Значит, купаться в горячих источниках, там пить теплое саке, брататься, переходить на «ты» — это все будет. А вот передачи островов не будет. И это будет, конечно, камнем преткновения между нами, но таким спокойным камнем преткновения очень долго.
Ну, конечно же, не ради того, чтобы поесть рыбу-фугу, поехал Путин в Японию, как вы понимаете.
Он не ради этого поехал. Он поехал ради того, что Япония — это наш сосед, что Япония — это страна, которая догоняет нас по населению и сильно превосходит по экономике. И с таким соседом не иметь подписанного мирного договора и иметь территориальные проблемы – это неприятность. И это, кстати, доставляет, вот если мы берем глобальный политический уровень, да, геополитический, если мы берем, там, скажем, позицию Штатов, им это любо-дорого, для них это такая всегда возможность игры, разводка между нами и Японией, это они обеспечивают, что никто, что они обеспечивают фронт против Китая, они обеспечивают управляемость Японии, они обеспечивают, что Япония никогда не будет в слишком близких отношениях с Россией, они обеспечивают, что у России всегда будет на этом направлении, ну, не враг, даже не неприятель, но уж точно не союзник. Это не одно удовольствие для нас иметь эти острова. Это проблемы. Поэтому, конечно, поскольку они сейчас не решаются, если решения нет, нужно разговаривать. Поэтому Путин поехал разговаривать.
Но как можно подписать мирный договор, добиться подписания мирного договора и не отдать острова? Вот мне любопытно.
Я боюсь, что на данный момент никак. Но об этом и идет речь. Ну, давайте будем вместе сотрудничать. Давайте будем вместе ловить рыбу. Больше на этих островах делать нечего, кстати. Никаких полезных ископаемых, о которых там твердили трудящиеся наши, нет там ничего, ни слыхом не слыхал, чтобы какая-нибудь крупная фирма там начала что-то разрабатывать, нет, скалы. Но, тем не менее, давайте хотя бы на этих скалах дружить, совместно трудиться и так далее. Это все должно быть заболтано. Проблема должна быть дипломатически заболтана. Другого варианта нет. Вот этим и занимаются.
Николай Карлович, не ради полезных ископаемых японцам нужна эта земля.
Конечно,
как вы
нет.
понимаете. И даже не для того, чтобы там поселиться.
Конечно, нет.
И там нужно для того, чтобы поставить там военные базы.
Нет.
Они об этом открыто заявили,
нет.
Николай Карлович.
Нет, ничего подобного. Не ради. Они могут там поставить военные базы, так же, как мы можем там поставить военные базы.
А наши строятся.
Нет, нет. Все, да, все на своей территории могут делать все, что угодно. Хоть общественный туалет, хоть военную базу. Их личное дело. Им эти территории нужны не для военной базы. Им они нужны для того, чтобы показать, что это их территории. Территориально, давайте посмотрим на карту. Территориально Япония очень маленькое островное государство. И для них эти несколько скал имеют большое значение. И
моральное. Но стратегическое.
И моральное имеют. Прежде всего не стратегическое. Им эта стратегия. У них нет ядерного оружия. Они вообще себя позиционируют после Второй мировой войны не как военную державу. Поэтому для них военная стратегия не на первом месте. Но для них на первом месте самоуважение и презентация себя в мире. Вот они добились возвращения своих территорий. Вот это для них будет важно.
Напомните мне, пожалуйста, они разве отказались от программы по созданию ядерного оружия японцы? Я что-то не припомню. Была японская ядерная программа?
Программа, может быть, и была, а бомбы нет. А мы прекрасно с вами понимаем, что страна с такой экономикой, с такой наукой, как Япония, сделает ее по щелчку на раз-два. Тем не менее, не делает. Значит, это не является для Японии сейчас приоритетной задачей. А, скорее всего, вообще не является задачей. Вообще есть страны, которые, не имея ядерного оружия, извлекают из этого плюсы. Германия в том числе.
Но нам нельзя не иметь ядерного оружия.
Я разве призываю?
Нет, я просто подчеркнул так, что нам ни в коем случае нельзя. Смотрите, в сфере экономики прорывные заявления все-таки последовали. Вот я цитирую японского премьер-министра. Мы говорили о том, чтобы сделать из этих островов зону совместного проживания. Так вот, то есть совместного хозяйствования. Как вы считаете, вообще эта формулировка, она пригодна для жизни? Имеет она право на жизнь?
Она имеет право на существование в дипломатическом пространстве. Что там будет за совместное проживание, кто там будет совместно проживать и ради чего совместно проживать, это пока не совсем понятно. И вообще это положение пока не расшифровывается. Но тем не менее оно дружелюбное, оно спокойное. Главное было продемонстрировать хорошие добрососедские отношения. Вот мирного договора у нас нет, но мы вовсе не геополитические противники. Мы, если не союзники, то мы, ну, хорошие, добрые соседи. Вот это была главная задача, на самом деле, и у Путина, и у Абе.
Давайте послушаем, что сказал о важности мирного договора наш президент Владимир Путин.
Эти острова вполне могут стать не яблоком раздора между Россией и Японией, а наоборот, нечто объединяющим и Россию, и Японию. Если мы сделаем правильные шаги в направлении плана, предложенного премьер-министром, а он предложил создать отдельную структуру по хозяйственной деятельности на островах, заключить межправсоглашение, отработать механизм взаимодействия, на этой базе формировать такие условия, которые позволили бы нам добиться окончательного решения по мирному договору. Это создаст нам условия для долгосрочного взаимодействия в исторической перспективе, на среднюю и долгосрочную перспективу.
Это был наш президент Владимир Путин. Николай Карлович, короткий комментарий от вас.
Комментарий, он говорил то, что он должен был сказать. Он это сказал предельно четко. То есть мы вам острова не отдадим, но вы держитесь. В переводе на русский язык вот что это означает. А у Абе позиция должна быть несколько другая. Потому что, как правильно сказал Путин еще раньше, у нас с Японией нет территориальных проблем. Это у Японии с нами есть территориальные проблемы.
Поэтому это очень правильно сказано.
Абсолютно правильно. Поэтому у Японии здесь несколько иная позиция. Нас-то устраивает ситуация, давайте дружить семьями, острова не отдадим. Японцев эта ситуация не устраивает. Тем не менее, демонстрация хороших добрососедских отношений страны Японии будет иметь место. Но про острова они никогда не забудут.
Кстати, раз уж вы вспомнили великую цитату Дмитрия Медведева, мы Дмитрий Медведев еще в сегодняшнем эфире обязательно поговорим, но чуть позже. Я напомню нашим слушателям, что не так давно, на этой неделе, Дмитрий Медведев встречался с журналистами ведущих телеканалов России, отвечал на их вопрос. Там тоже, в частности, было очень много интересных заявлений, но об этом чуть позже. Сейчас в США дело в том, что новым госсекретарем станет глава нефтяной корпорации Rex Tillerson. Тут есть целых два любопытных момента. Для начала поясню, что госсекретарь — это вот чтобы люди сразу
министр
поняли.
Иностранных
да,
дел.
Да, это раз. Во-вторых, чтобы лучше, знаете, прослеживалась такая связь, это человек, который займет должность госпожи Хиллари Клинтон. Вот. Это как раз та самая должность.
Но только не ту, которую она сейчас занимает, ту, которую она занимала в свое время.
Да, ту, которую она занимала в свое время. И сразу, чтобы люди понимали, чем она будет заниматься. Так вот, Rex Tillerson, чем он любопытен? Дело в том, что за долгие годы, которые он занимался развитием экономических отношений между Россией и США, в 2012 году указом президента России он был награжден орденом дружбы. Что из этого следует, Николай Карлович, как вы считаете?
Ну, из факта награждения господина Тиллерсона орденом российским ничего вообще ровно не следует. Но наградили и наградили, он тогда был бизнесменом.
Нет, почему Трамп выбрал именно его?
Ну, не потому, что он награжден орденом дружбы. Трамп выбрал его по ряду причин. Первое. Трамп любит людей, которые умеют делать деньги. Для Трампа успешный бизнесмен — это главный человек на земле. Второе. Трамп опирается именно на американские нефтедобывающие энергетические компании. И в данном случае этот человек именно представитель такой фирмы.
Уходим на перерыв. Через 2 минуты продолжим эфир.
«Картина недели» с Иваном Панкиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина недели с Иваном Панкиным на радио «Комсомольская правда».
С Иваном Панкиным и в данном случае с историком-журналистом Николаем Сванидзе мы действительно подводим итоги уходящей уже недели. Итак, остановились мы на прелюбопытнейшем моменте. За внешнюю политику США возьмется кавалер Российского ордена Дружбы. Зовут его Рекс Тиллерсон. Когда я сказал, что у него есть орден Дружбы, который ему вручил президент России, Николай Карлович как-то странно на меня посмотрел, мол, я глупость сказал, и никакого отношения к его назначению это не имеет. Да не скажите, Николай Карлович. Смотрите, все-таки, видимо, Трамп действительно выбирает людей, лояльных с Россией. Вы тут же со мной поспорили, сказав о том, что нет-нет, за контакты. За контакты?
Ну, не за орден, конечно. Я два пункта назвал, я их сейчас кратко повторю. Во-первых, что он миллиардер, а Трамп уважает таких self-made людей, самих себя сделавших и сделавших деньги. Он таких людей понимает, ему с ними комфортно, он сам такой. Все остальное, по его мнению, Трампа, фигня собачья. Если ты такой умный, почему у тебя такой маленький счет в банке? Вот если у тебя счет большой, я с тобой буду разговаривать, и у нас с тобой будет общий язык. Это первый пункт. Второй пункт. Не просто миллиардер, он нефтяник. Он представитель американских великих семи сестер. Это именно бизнес-основа политических связей Трампа внутриамериканских. Он не ориентируется на хай-тек, он ориентируется именно на американских энергетиков. Поэтому это главная его база, он этих людей пестует. Он его взял. И, наконец, конечно, то, что вы сказали, имеет место. Просто здесь дело не в самом себе ордене, а в том, что контакты у Тиллерсона со всей элитой мировой, очень тесная, как у человека, так, как у бизнесмена такого класса, супер высшего уровня. И в том числе у него были контакты и личные, и с Путиным, и с Сечиным, со всей нашей элитной верхушкой. И на это, я думаю, в том числе Трамп рассчитывает. То есть в чем здесь у Трампа, на мой взгляд, разумный подход? Он хочет все личное, возможное, негативное вывести, чтобы не было потом скидок на то, что друг другу не понравились, да не сошлись характерами, да в глазки не так друг другу поглядели, да не так пахнет изо рта, чтобы это все было выведено. Вот если будут там конфликты или там несогласия, чтобы они были содержательного плана, а не личного. Это разумно.
Россия слабая страна, не производящая ничего, кроме нефти, газа и оружия. Об этом заявил президент США Барак Обама. Заявил он об этом на своем последнем выступлении перед публикой уже в качестве президента Соединенных Штатов Америки. Конечно, заявление это не понравилось российской элите, безусловно. А не понравилось, потому что заявление действительно слабое. Ну, во-первых, он сказал о том, что они, в смысле США, меньше и слабее, чем США. Их экономика не производит ничего, что хотели бы купить другие страны, кроме нефти, газа и оружия. Вот я закончил цитату господина Обамы. Зачем такая точка нужна?
Ну, строго говоря, если мы посмотрим правде в глаза, президент Обама сказал правду. Значит, да, мы меньше, потому что страны меряются не размерами территорий, а размерами населения, если говорить больше-меньше. Поэтому Китай на порядок больше нас. И Америка вдвое больше. И Америка гораздо экономически сильнее. И мы действительно, в общем, кроме нефти, газа и оружия, ничего интересующего окружающий мир не производим. Другой вопрос.
Другие полезные ископаемые тоже не считаются?
Ну, хорошо, если вы скажете еще, что мы магний продаем. Ну, а в Древней Руси еще пушнина, древесина и пенька. Ну, что дальше-то? Значит, да согласитесь, не хай-тек. Гордиться особо нечем. Тут дело не в этом. Не всякая правда, она должна быть озвучена. Если мы видим на улице там, человека с какими-то физическими недостатками, мы же не будем к нему подходить и говорить, ну ты урод, инвалид, что ты тут делаешь? Если мы видим женщину, которая не является королевой красоты, мы же не будем ей об этом говорить. Есть определенные дипломатические, политические правила. Америке тоже есть что, про Америку тоже есть что сказать. При нормальных отношениях государственные лидеры не говорят друг другу гадости. Соответствуют эти гадости действительности или не соответствуют. Есть правила хорошего тона дипломатического. Если Обама сказал это, я думаю, что он нервничает. Я думаю, что он именно хотел сказать гадость Путину. Несомненно. Он ее сказал. И это гадость в устах уходящего человека. Вот типа, а напоследок я скажу, как поется.
Хлопну дверью.
Да, вот напоследок я скажу тебе, друг Володя, что я думаю о тебе и об итогах твоего правления. Вот он это сказал. Ну, хорошо ли это? Конечно, плохо.
Конечно, плохо. А почему? Потому что вы просто сказали, что он это сказал, потому что он чем-то расстроен, судя по всему.
Он не расстроен, он на нервах. Он на нервах
по... В связи с чем?
Я вам скажу. Прежде всего, он на нервах в связи с поражением Хиллари Клинтон и победой Трампа на выборах в Штатах.
То есть это горечь патриота, получается. Это, он переживает за свою страну.
Он переживает за свою страну, несомненно. На этой неделе была нашумевшая цитата его супруги, Мишель Обама, которая сказала, что умерла надежда по результатам выборов. Ну, это, конечно, сильно сказано. Надежда там умирает или возрождается каждые 4 года. Значит, там выборы регулярно проходят, как известно. Если Трамп даже наделает каких-то глупостей, его переизберут через 4 года, и вот и снова будет надежда. Но, тем не менее, у них сейчас, особенно у лидеров демократов, а Обама лидер демократов, демократической партии в США, у них сейчас есть поражение на выборах, неожиданным и потому сокрушительным, у них очень плохое настроение. И к тому же они винят отчасти в этом поражении Путина, считая, что он повлиял на результат выборов через какие-то теневые нелегальные ходы. От этого, конечно, отношение к Путину и без того, оставлявшее желать лучшего, оно более добрым не стало.
А вы в это верите, что Путин как-то повлиял действительно на выборы в США? Знаете, даже не будем вспоминать его заявление,
знаете,
на Валдае?
Вы знаете, это не вопрос веры, я вам честно скажу. Это мы не в храме Божьем с вами. Это не вопрос веры. Будут доказательства, я поверю. Пока доказательств не было.
Значит, и верить не во что. Понятно. Кстати, напоследок, что называется, тогда поставим точку уже в этой теме. Ранее в ноябре глава США говорил, что его отношение к России не менялось, начиная с первого дня его президентства. По его словам, Россия является военной супердержавой, обладающей влиянием как в регионе, так и во всем мире. Так вот, вот свежее заявление немножечко расходится с этим словом.
Ничего не расходится абсолютно. Для Обамы военная супердержава и просто супердержава – это далеко не одно и то же. И для всех, в том числе, я думаю, что и для Владимира Владимировича Путина тоже. Военная и просто супердержава – это разные вещи.
Итак, Дмитрий Медведев, как я и анонсировал уже эту тему, действительно, сейчас о ней поговорим. Дмитрий Медведев встретился с журналистами ведущих российских телеканалов. В этот раз их было 5, включая, например, телеканал РБК и телеканал «Дождь», либеральный телеканал «Дождь». Говорили о многом, в частности, об экономике, о коррупции, конечно. Об экономике мне понравилась такая цитата. Ирада Зейналова, которая теперь представляет телеканал НТВ, спросила, где денежки, Дмитрий Анатольевич? Он ответил, Ирада, деньги есть. Но, видимо, это, конечно же, была такая маленькая провокация с ее стороны на то крымское заявление Медведева, которое сейчас мы все дружно цитируем время от времени. Денег нет, но вы держитесь. Это было сделано в Крыму, насколько я знаю. Так вот, о коррупции, на мой взгляд, самый любопытный момент. Предлагаю послушать фрагмент из интервью Дмитрия Медведева о коррупции.
Я все-таки хочу подчеркнуть еще раз, что борьба с коррупцией в нашей стране за последние годы приобрела системный характер. Это не компанейщина, это не желание понравиться, это не какие-то предвыборные лозунги. Ровно поэтому, какой бы политический сезон ни был, высокий, когда идут выборы или когда они заканчиваются, все равно антикоррупционные расследования продолжаются, а чиновников, должностных лиц привлекают к ответственности. И эта линия будет продолжена. Кстати, эти расследования, они касаются и должностных лиц следственных органов.
Дмитрий Медведев, премьер-министр России, на встрече с журналистами пяти российских телеканалов. Вот о коррупции любопытный момент. Коррупция за последние годы, как говорит Медведев, приобрела системный характер.
Не коррупция, он сказал борьба с коррупцией.
Борьба с коррупцией, да, извините. Борьба с коррупцией приобрела системный характер. Или показательный? Вот я никак не могу разобраться. Действительно ли системный, можно ли все происходящее назвать системной борьбой с коррупцией? Или это все-таки показательная борьба с коррупцией?
Вы знаете, я здесь не соглашусь с Дмитрием Анатольевичем, потому что он, в принципе, Дмитрий Анатольевич Медведев, он, как правило, ну, насколько это возможно для действующего политика такого уровня, он говорит то, что думает. Это нужно иметь в виду. Когда он сказал эту знаменитую фразу в Крыму, которую вы процитировали, и которую мы все цитируем, насчет выдержать. Он тоже сказал правду, за что ему на самом деле уважение. Просто звучит это правда очень неприятно, но это правда. Вот в данном случае, я думаю, он тоже сказал правду в том смысле, что он так полагает. Но я с ним не согласен. К сожалению, вот ваша оговорка, когда вы сказали, что коррупция приняла системный характер, она, на мой взгляд, ближе к истине, чем тезис Дмитрия Анатольевича Медведева.
Ну,
у нас не борьба с коррупцией, а коррупция за последние годы приобрела системный характер.
А мне кажется, что все-таки уровень коррупции снизился, нет?
У меня такого ощущения нет.
А у меня есть, ну, по крайней мере, слушайте, если все-таки столько дел последнее время.
Да при чем здесь дела?
Ну,
господи, разве
значит, все-таки показательно.
Да ничего, вот это да. Либо это может быть показательно, а может быть, это вообще не имеет отношения к борьбе с коррупцией, а имеет отношение к борьбе между различными группировками, которые рвутся к этой коррупции. Ведь такое тоже может быть.
Иван Панкин, историк-журналист Николай Сванидзе. Сделаем перерыв на 4 минуты, после этого возвращаемся к разговору.
«Картина недели» с Иваном Панкиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM. Ставрополь 105.7 FM. Тюмень 99.6 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. «Картина недели» с Иваном Панкиным на радио «Комсомольская правда».
В студии Иван Панкин и историк, журналист Николай Сванидзе. Вместе с Николаем Карловичем мы остановились на общении Дмитрия Медведева с журналистами на этой неделе, с представителями пяти ведущих телеканалов страны. Он отвечал на их вопросы. Среди прочего, конечно, было много разговоров об экономике, и я, смотря этот разговор, сделал вид, что Медведев уверен, что ситуация действительно в ближайшее время с экономикой выправится. Да.
Сделали вывод?
Я сделал такой вывод, действительно. Mm-hmm. Его уверенность, ну, то, как он уверенно отвечал на вопросы, мне, собственно, и поспособствовало сделать такой вывод. А вы что скажете, выправить ситуацию или нет?
Я ничего не скажу. Я делаю выводы относительно перспектив нашей экономики не из интонации премьер-министра, с которой он общается с журналистами. Это, знаете, он обязан нормальные вещи говорить. Вот он сказал один раз ненормальную вещь, неприятную, выдержите, денег нет, но выдержите. И все на него немедленно набросились. Нет, должен премьер-министр, так же, как и президент, говорить вещи позитивные. То есть выдержитесь, это хорошо, а вот что денег нет, это плохо, этого говорить не надо, вот, хотя это и правда. Поэтому я ничего другого от него и не ожидал. Он другие вещи может говорить на заседании Кабинета министров, закрытом. А народу он должен говорить вещи позитивные, духоподъемные. Делать из этого выводы относительно нашей экономики, ну, по-моему, это достаточно, я бы сказал, наивно.
Ну вот кусочек цитат. «Показатели могли бы быть и лучше. Нас не устраивают темпы роста экономики даже в 1.5%, но добиваться темпов роста, превышающих среднемировые». Ну вот как-то так.
Ну надо добиваться превышать. Ну откуда? Вот как можно приказать экономике превысить мировые темпы производства? Ну как это можно сделать? Для этого нужно, чтобы экономика была готова к тому, чтобы превысить. Ну давайте мы прикажем Ладе Калине, чтобы она была мощнее, чем там Мазерати. Ну давайте прикажем ей усилием воли. Ну получится, тогда молодцы.
Угу. Понятно, к другой теме. Дело в том, что Алексей Навальный объявил намерение баллотироваться в президенты России. Кто-то воспринял это в шутку, кто-то всерьез. Давайте фрагмент из его видеообращения посмотрим, послушаем.
Через год с небольшим в нашей стране пройдут выборы президента. Я долго размышлял, должен ли я принять в них участие. И размышления мои были даже не о том, как сложно в современной России вести кампанию против действующей власти. Я думал скорее о том, будет ли это полезно для всех, будет ли это хорошо для страны, для общества, для государства, для каждого конкретного человека, включая тех, кто не разделяет мои идеи, если я пойду на эти выборы. Смогу ли я и те, кто поддержит меня, сделать Россию лучше участием в выборах? Я пришел к выводу, что да, я приму участие в борьбе за пост президента России. Пора выбирать между застоем и программой развития. Я такую программу развития готов предложить стране. Я готов доказать, что она лучше, чем то, что предлагает власть. Я, моя команда и те люди, которые поддержат меня, готовы бороться за голоса граждан и убеждать, что с нашей программой мы сделаем Россию богаче, сильнее, свободнее.
Это оппозиционер Алексей Навальный, фрагмент из его видеообращения к народу, что называется. Итак, Алексей Навальный как президент. Возможно ли это?
Нет, это невозможно. Сейчас абсолютно. Просто 0% на данный момент. Что будет дальше, не знаю. На данный момент
нет, видится... Нет, ну тут, видите, тут перспектива полтора года дается.
Ну вот, вот эти полтора года на данный момент видится 0%. Здесь будем говорить не о том, Навальный президент, возможно ли это. Невозможно. Будем говорить о том, возможно ли его реальное участие в выборах. Вот это вопрос более практический. На него можно отвечать по-разному. Я считаю, что и это вряд ли. Но, тем не менее, он сейчас, будучи, конечно, несомненно, человеком с очень сильным политическим чутьем, как принято говорить, это не оскорбительная формула, это термин, будучи таким политическим животным, да, он почувствовал открывшееся окно возможностей, и он в это окно залез. Он сказал, я буду участвовать в выборах. Теперь понимаете, что происходит? Теперь, если, скажем, возобновится судебный процесс в отношении Навального, он не зарегистрированный кандидат, он только заявивший о своем намерении идти. И для того, чтобы зарегистрироваться, ему нужно еще очень много сделать. Мало того, на мой взгляд, это нереально. У нас по закону 2 миллиона подписей должно быть в поддержку кандидата, чтобы его зарегистрировали в президентской кампании. И этого мало. Из этих 2 миллионов не более 50 тысяч по закону о выборах президента РФ должно быть зарегистрировано в одном регионе. То есть он не может, скажем, в одном регионе из этих 2 миллионов получить 1,5. Только не более 50 тысяч. Значит, в 40 регионах РФ Навального должны поддержать не менее 50 тысяч человек при отсутствии административного ресурса. Мало того, при административном ресурсе, который будет заведомо использоваться против него, это невозможно. Но сейчас любое судебное дело против него, любая акция против него, это будет акция против человека, заявившего, что он идет в президенты России. Это, конечно, способствует его политической раскрутке, несомненно.
То есть, а может быть, он только для этого и сделал это видеообращение, Николай Карлович?
Возможно.
С учетом его всех судебных разбирательств по делу Кировлеса, в частности.
Возможно, не исключаю. Это возможно. Но в любом случае я вам скажу, что если есть человек, который бросает вызов существующей власти, это позитивно для страны. Потому что для страны, он употребил слово «застой», на мой взгляд, справедливо употребил, для страны застой – это самое вредное, что может быть. Несменяемость власти – это очень тяжелая ситуация для любой страны, в том числе для нашей. Дело не в том, хороший лидер, плохой лидер. Если лидер не сменяем, он неизбежно, в конце концов, станет плохим. Потому что само ощущение несменяемости его отваживает от того, чтобы работать на страну, а приводит к тому, чтобы он работал на себя любимого. Ну, неизбежно. И даже плохой лидер, если он сменяем, будет вынужден работать в интересах избирателей. Поэтому я считаю, что если брошен вызов, легальный, законный, политический. Это благо для нас всех.
Понятно, все. К другой теме, к финальной. Я, как всегда, когда речь идет о дуэте Сванидзе Михалков, извините за такое сравнение, по-другому сказать нельзя, я всегда откладываю это на финал и всегда говорю, что это такой, это десерт для наших слушателей. Я поясню. Николай Карлович и господин Михалков периодически обмениваются любезностями на телеканале «Россия-24». Правда, обмениваются заочно. Михалков делает это в рамках своей программы «Бесогон», а Николаю Карловичу дает возможность ответить ему через такую рубрику под названием «Реплика». И вот, кстати, сегодня была, насколько я знаю, свежая, я, правда, ее пока не смотрел. К чему мы заговорили? Никита Михалков прилетел на бой Александра Поветкина в Екатеринбург, это было вчера, и решил, собственно, убить сразу двух зайцев, так как ему ставили в вину то, что он хает Ельцин-центр, а там еще не был, он туда зашел. Кстати, пустили его бесплатно. Давайте отрывок из его впечатлений послушаем.
Посмотрите список кандидатов на пост президента, вы поймете, что кроме Ельцина, и я в этом был убежден, в это время не было альтернативы. Другой разговор. Что в результате мы получили, какое наследство? Это принципиально, это важнейший вопрос. Ну и кто знал тогда, что заводы и фабрики встанут, что на заводах, где делали танки, станут делать кастрюли? Кто знал, что в результате эти будут пустые полки? Если бы я хотел должности, или я после этого стал бы депутатом, у меня был абсолютно честный, искренний академический интерес. Я уважал его как мужика, и он для меня был интересен. Даже тем, что он выбивал, был интересен. Это был, так сказать, живой человек. И это правда абсолютно. Но простите меня, когда в результате мы сталкиваемся с мгновением почти потери, так сказать, суверенитета страны, когда первый человек, кому докладывает Борис Николаевич о том, что произошло в Беловежской пуще, это Буш, это глава великой страны России, пусть даже молодой.
Никите Михалкову часто вменяли и то, что он ставили в вину, извините, ставили в вину и то, что он при живом Ельцине, вот в конце 90-х годов, в середине 90-х, в конце 90-х, вел себя немножечко иначе. Так вот он немножко поясняет, что я не перевертыш. Но просто потом я изменил свое мнение о Борисе Николаевиче. Николай Карлович, вам слово.
Ну, во-первых, не немножко ставит ему, это написала ему, в частности, Наина Иосифовна, в своем изумленном просто заявлении по поводу поведения Никиты Сергеевича Михалкова. Потому что он действительно поддерживал Ельцина, он получал из его рук награды государственные. Он писал ему влюбленные письма, он на него влюбленно смотрел. Он его поддерживал в 96-м году. Не надо сейчас говорить, что он в 96-м году ничего не знал. Вот все знали, а Никита Сергеевич жил на Луне. Вот именно Никита Сергеевич Михалков, не от мира сего такой чудак, он жил на Луне. Но нет этого. Человек очень практический, очень умный, очень опытный. Все он знал то же, что знают и другие. Он оправдывается, говорит, что он ничего не говорит против Ельцина, а только против Ельцин-центра. Вот он сейчас, вы слышали, начинает говорить и про Ельцина. Он не сказал ни одного в ответе своем Наине Иосифовне, не сказал ни одного правдивого слова. Он все время не говорит правду. Я действительно как-то пытаюсь отвечать ему. Я никогда не начинаю очередного раунда нашего с ним оппонирования. Меня папа учил. Говорил, Коля, никогда не бей первым, но если тебя бьют, давай сдачи вдвойне. Вот я это помню. Значит, я никогда не начинаю. Мне давно надоел этот обмен мнениями с Михалковым. Это все топтание на месте. Вот если кому интересно, посмотрите мою реплику на «России-24». Но, конечно, он приехал сейчас в Ельцин-центр. И он сам это сказал, сам же сказал. Только для того, чтобы отмести обвинение в том, что он критикует его, никогда там не бывав. Вот он специально приехал уже со своим давно сформировавшимся мнением, которое он в 4 программах «Бесогон» уже выразил, только этому посвященных выразил. Только для того, чтобы не говорили, что он там не был. Он приехал, чтобы посмотреть? Нет. Он приехал, чтобы не говорили, что он там не был. Ну, честно говоря, мне эта тема даже не очень интересна. Человек, который поддерживал Ельцина, когда он был президентом, который его пинает ногами, когда он ушел от власти и из жизни. Я думаю, что Никита Сергеевич, как великолепный мастер, художник, режиссер, актер, это одно. Никита Сергеевич, как политический общественный деятель и, вероятно, как человек с определенными моральными принципами, это совсем другое.
Ну, то есть в рамках реплики вы ему отвечать больше не будете, я правильно
нет,
вас понимаю?
Нет, ну, если он будет меня лично оскорблять, мне, наверное, придется ему ответить. Но никакого желания у меня нет, давно, по-моему, все было сказано.
Иван Панкин и историк, журналист Николай Сванидзе были с вами. Спасибо большое, всего доброго, до свидания.
Спасибо.
Это радио «Комсомольская правда».
«Картина недели» с Иваном Панкиным.